Учимся быть. Дружеские посиделки незрячих родителей.
Всем привет, всем добрый вечер, доброго времени суток. В Москве 19:00, в эфире новый цикл передач на канале Тифлоинфо. Первый наш выпуск, программа «Учимся быть». Дружеские посиделки незрячих родителей. Я ее ведущая Регина Филатова и моя соведущая Валентина Бурдина. Привет, Валя.
Всем привет.
А помогает нам сегодня с чатом Анастасия Проскурякова. Настя,
спасибо, всем привет.
Что помогла нам. Да, привет, что помогаешь нам. А в гостях у нас сегодня Екатерина Рунова. Катя, здравствуй.
Всем привет.
Ну, тема у нас была в анонсе заявлена. Эти 9 месяцев, то есть беременность, подготовка к родам, выбор роддома и все, что, собственно, с этим связано. Так что Катя согласилась с нами поделиться своим опытом. Ну что, я, наверное, задам тогда первый вопрос. Расскажи, пожалуйста, Катюш, немного о себе, зрителям, то, что посчитаешь нужным, скажем так.
Ну, меня зовут Екатерина, я из города Казань, я тотально незрячая мама, воспитываю дочь Дарью, ей сейчас год и три, вот буквально 24 мая ей будет год и 4 месяца. У меня, в общем, зрячий муж, и получается, дочка у меня тоже полностью здорова. Живу я с братиком и со своей мамой.
Ну, сразу перейдем к делу. Раз в 9 месяцев, из чего же они начинаются? Наши 9 месяцев начинаются с того, что мы узнаем, как, ну, о нашей беременности, так скажем. Катя, как об этом узнала ты?
Ну, у меня очень долго не наступала менструация. Я думала, что это может быть, ну, на фоне стресса, так как мы беременность, в принципе, не планировали. Думали, как бы, если получится, получится, то ладно, хорошо. Я почему-то думала, что у меня все-таки придут месячные, я просто испытала очень большой стресс. У меня как бы умерла бабушка, и я подумала, что это все-таки на фоне стресса. И муж предложил на прогулке, давай все-таки зайдем в аптеку, купим тест и проверим, а вдруг там что-то, вдруг там не стресс. И, в общем, и мы купили тест, пришли домой, дождались следующего утра, проверили, и показала две палочки.
Я сначала... И тут такой сюрприз, да?
Да. Я особо в это не поверила. Думала, может быть, это какая-то ошибка, или тест обманывает, или еще что-то. Как-то...
Казалось, не стресса подарок, да?
Да. Мне долго в это не верилось. Я решила поделиться с таким сюрпризом со своей мамой. Муж был против. Говорит, прямо сначала рассказывать родителям, давай подождем. Я говорю, чего ждать, если уже две палочки? Ну, как бы, все-таки мама...
Всего, близится. Что нужно, уже дождались.
Да. И все-таки, ну, как бы, мама... Близкий человек, с которым все-таки нужно поделиться, и она все-таки как женщина поможет выйти из данной ситуации, что мне делать, как вообще сделать так, чтобы сейчас беременность протекала более лучше. Все-таки она рожала немалое количество детей, вот, и есть опыт.
Ну, да, то есть получается, вот тест с помощью зрячего человека у меня было точно так же. То есть, ну, то есть у меня были предвестники. Это сонливость, самочувствие ухудшившееся и тошнота. И как бы, ну, то есть это необычное такое состояние, то есть, да, то есть из которого мы можем заключить, что что-то не так. Вот, сопоставить все факты. И, в общем, сделали мы тест, и мне смотрела подруга. Вот, но... Получается, то есть на данный момент у нас в нашей стране, ну, то есть и вообще, в принципе, в мире сейчас незрячая женщина, она по-другому-то и никак. Либо, ну, то есть сходить к доктору, да, либо...
Либо ХГЧ, да,
да,
либо
сдать анализ,
осмотр,
да,
либо тест.
Да, осмотр, либо тест, либо анализ крови на ХГЧ, да.
Либо зашевелится, узнаешь.
Кстати.
Я так и узнала, потому что у меня приходили месячные, то есть у меня не было с этим проблем. И тут просто в какой-то момент они не пришли. Я говорю, надо пойти провериться. А там уже срок, собственно, гораздо больше, чем...
Регина, сколько это было недель-то все-таки? Не помнишь?
17.
А, ну все, понятно. Я
потом еще чуть-чуть и зашевелился. Омывание плода, как это по-научному называется.
Да, то есть ребенок начинает шевелиться, то есть с 15 по 18 неделю. То есть, нужно ожидать.
При второй беременности. У меня вообще он зашевелился, ну, в начале 20-й, там, на 19-й.
А, в начале 20-й все-таки.
То есть еще чуть-чуть, и в принципе, я
все равно бы узнала.
А сейчас минутка приятностей. Во-первых, в чате вам шлют обнимашки. Скай прислал обнимашки.
Так,
Александр Гусев пишет, что у Регины нормальный звук.
Да, Саша, я тоже там очень рада.
Наконец-то.
Прекрасно. Я погуглила эту тему вообще, то есть, что нам делать-то? Ну, и хочется же как-то какой-то современности, не только тест нести зрячему человеку. Что нам предлагается? На данный момент нам не предлагается ничего, кроме того, что в этом году, в январе, в Великобритании было Джошем Вассерманом, это дизайнер, представлен новый тест на беременность с тактильным индикатором. И в конце зимы Институтом Великобритании, Национальным Королевским, был предоставлен прототип тоже такого теста тактильного. Там вместо... То есть это также проводится анализ мочи, но полоски не визуальные, они тактильные. Из пупырышек одна полоска. Нет результата, две полоски, есть результат.
Причем это разработка.
Да, причем изначально было предложено, чтобы тест на беременность для незрячих был, опять же, со звуковым индикатором. Но у них есть ассоциация незрячих женщин, которая отвергла данную идею, потому что хочется сохранить приватность. И одна прекрасная женщина, Даниэль Клири, сказала, что ничего нет прекраснее самостоятельности, это роскошь, которую воспринимаешь как роскошь только тогда, когда ее потеряешь. Поэтому не лишайте нас ее. Поэтому
Я чуть-чуть покритикую эту замечательную идею, но мне кажется, со звуковым индикатором теста приватность сохранить все же проще, чем когда ты тест несешь незрячему человеку. Или идешь в больницу. Там уже точно никакой приватности не будет.
А можно я добавлю к регейной критике того, что есть поздно ослепший? А, ну нет, там будет индикация, но все равно, мне кажется, что звуковая индикация это...
Ты думаешь, не все научатся щупать так, как надо щупать, да?
Но как она еще будет прощупываться? Это же еще как бы вилами.
А, это, смотрите, это силиконовые пупырышки, которые априори вроде как должны прощупываться.
Ну пусть она.
Ну вот у меня, например, была такая ситуация, когда я проверяла тест, и то есть... У меня, допустим, одна палочка четко была, вторая точечкой была.
А вот, кстати, даже... да, она может не прощупаться тогда.
Очень тяжело было даже зрячему разглядеть.
Ну, поэтому и говорят, что нужно купить не менее 3 тестов, чтобы точно удостовериться.
Я представляю, сколько они будут стоить.
Самый дешевый тест я покупала что-то в районе 80 рублей.
А мы покупали.
Ты представляешь, сколько будут тактильные тесты стоить, Кать?
Ну да.
А мы покупали цифровой с экранчиком. В 2015 году он стоил, по-моему, 450 рублей. Ну что-то в этом районе.
Ну он и сейчас где-то такой.
А я тоже такой с экранчиком покупала, когда мне надо было срочно на УЗИ принести тест, иначе бы меня не приняли туда без теста.
Вот, ну, в общем, с определением разобрались, причем еще...
А как же народные методы, Валентина, ты мне обещала.
А, народный метод. Я тоже проштудировала данную тему народных методов, что доступно именно незрячим. К сожалению, среди всех там они делятся на 3 категории. Категория, значит, по моче, по температуре, да, ректальной, вот. И третья запамятовала. В общем, меня так это все разочаровало, что нам это ничего не доступно. Нашла я один народный способ. Называется способ луковицы. Значит так, надо взять две луковицы. На одну луковицу вы загадываете отрицательный результат. На вторую луковицу вы загадываете положительный результат. Садите одновременно две луковицы. Когда проклюнется росток, ждете от этого 4 дня. Вот опять же, магическая цифра 4. Почему именно 4, непонятно.
А вот так
и,
вот.
То есть, и на 4 сутки, ну то есть зрячим предлагается, вы смотрите, какой росток выше, тот у вас результат. Но мы, само собой, можем ощупать, опять же, на ощупь определить, какой
волшебный
росток
просто
больше.
Я считаю, к черту тесты, лук forever просто.
Да. Я понимаю,
причем,
теперь, как
причем, наверное, лук дешевле, да? То есть это
там килограмм более... посадить можно сразу.
Надо не забыть, на какие луковицы отрицательные.
Кстати, да. Положите. Ой, ну ладно, это хорошо и весело. Ну вот смотри, Кать, узнала ты о своей беременности, рассказала маме, да? Как отреагировали вообще и мама, и другие родственники, и друзья? То есть какая была реакция у близких людей?
Подружки, мама, они сразу же сказали, что как же хорошо, что ты беременна, это огромное счастье. И если вдруг тебе кто-то будет настаивать делать аборт, ни в коем случае не соглашайся на это. Но я, в принципе, всегда была против и буду против абортов, какая бы там ситуация ни была.
Ой, поддержка, это так здорово. Тем более от близких людей.
А некоторые родственники говорили, ну, куда ты будешь рожать, ты сама как бы слепая, и муж у тебя зрящий, и... Вот возьмет он тебя, бросит, уйдет там, или вообще ты
и
родишь...
И мир рухнет.
Да, или ты родишь ребенка, он тебя заберет, этого ребенка, и уйдет, и останешься ты ни с чем. И ничем ты не докажешь, что ты, это твой ребенок.
Обязательно
вот как
будет
можно
все плохо, да?
Женщине, вот как можно женщине, у которой... Ладно, счастье, мы даже опустим сейчас психологическую сторону вопроса, да? Женщине, у которой на почве беременности и так, простите, гормоны зашкаливают. Как можно такие вещи говорить? Поворачивается же язык, нормально, да?
Ну, это же все из добрых побуждений для того, чтобы предостеречь.
Как бы вот.
Да. Ну вот... Получается, родственникам рассказали, друзья тоже в курсе. А, ну, дальше что нас ждет? Посещение все-таки врача, да? Какие были, вот, ну, да, вот, если поговорить про первый прием, какие были ожидания, какие впечатления? Я тоже с вами поделюсь.
Да, ожидания и реальность.
Ну, я все-таки думала, что как-то врач меня будет поддерживать и, ну, примет достаточно хорошо. Я пришла в поликлинику, мало того, что я посидела в очереди 3,5 часа. Я ходила на прием с подругой. А мы просидели с ней 3,5 часа в очереди. Я пришла, она говорит: господи, она такая бедная. Она еще и беременна, еще и слепая. Господи, куда ты, миленькая, идешь вообще? И была причем молодая врач в консультации. Она вообще заменяла нашего врача. Наш врач была где-то там на учебе или в отпуске, даже не помню уже. И она мне говорит: а ты вообще откуда узнал, что ты беременна? А может, ты не беременна?
А как ты?
Луковицы посадила.
Да.
Я говорю, я тесты проверяла, вот вам как бы принесла. Она мне говорит: так, хорошо, сдашь анализы, сделаешь УЗИ, а дальше решим, что сделать. Но при этом ты на УЗИ должна принести свежий тест, чтобы тебя приняли. Я говорю: в смысле, а что, меня без теста не примут? Я что, какая-то особенная или что? Я говорю: или потому что я незрячая, мне нельзя проходить УЗИ?
А вдруг у тебя?
А она такая молчит. Ну ладно, проходи, что с тобой делать, только тест не забудь. Думаю, ну ладно, принесу, бог с вами, с этим тестом, куплю дешевый тест и как бы этот проверю, принесу вам.
Ну, и получается, то есть, вот я могу сказать, что у некоторых сознание так складывается там из прочитанных книг, там, посмотренных сериалов, чем я очень увлекалась. Вот. И мне всегда казалось, что врач-гинеколог должен любую беременность встречать с радостью. Абсолютно этого не произошло, это было очень все так тривиально, обыденно. Да, она ее подтвердила. И обрадовало меня, что я пришла слишком на маленьком сроке, и на учет она меня не поставит. И на работу, тем не менее, то есть не ставят на учет, и справку, получается, я на работу тоже принести не могу о беременности для того, чтобы у меня был облегчен труд. На минуточку, я работаю массажистом, все-таки это тяжелый труд, и, ну, то есть такой, получается, заложник положения. Вот, и ушла, она сказала, придешь через 3 недели. А за эти 3 недели с человеком может все-таки случиться все, что угодно. Типа, это не только с незрячим, да?
Очень повышен риск на маленьком сроке, естественно.
Да. И про это нужно всегда, то есть к себе нужно относиться очень внимательно, следить за собой, за своими ощущениями. А я просто решила сходить к платному терапевту, вернее, как бы к гинекологу, в общем, я решила. То есть я пришла домой, рассказала об этом посещении супругу. Он сказал, так, мне тоже не нравится данный подход, давай сходим к платному гинекологу. Мы пошли к платному гинекологу буквально через 2 дня. Я пришла, она меряет мне давление и тут же меня к педиатру отправляет. И этот педиатр со следующего дня кладет меня к себе в стационар дневной с моим давлением. Но ведь я могла также 3 недели ждать и никуда не пойти.
Ну да, и что бы за это время случилось, кто его знает, собственно.
Да, ну и тут же, само собой, больничный, и справку мне на работу сразу же написали в стационаре, которую я отнесла, и на учет меня поставили. Ну, то есть все случилось, но случилось все вот как-то от не очень хороших событий, так скажем.
У меня самая адекватная гинеколог, видимо, с первого раза попалась. Я пришла в женскую, она меня встретила, она абсолютно спокойна. А, рожали у нас уже ваши, и ты родишь, куда ты, собственно, денешься. Абсолютно спокойно она меня осмотрела, на УЗИ там без очереди провела. Слушай, там я бы попила тебе лекарства на твоем месте. Не будешь пить лекарства, а я тебя положу в больницу. Я говорю, я не хочу в больницу. Она говорит, ну, значит, и лекарства.
У нас заботливая женщина оказалась.
Да, у нас медпункт больше колледжный там интересовался очень. Как так бывает?
И что же дальше с этим делать, да?
Да, так что.
Ну, да, то есть вот поход к доктору, конечно, и получается, что это же ЭПП, это не заканчивается на первом приеме, она же только в геометрической прогрессии развивается. Катя, как дальнейшее посещение врачей, сдача анализов, вот что дальше тебя ждало в данной ситуации?
Ну, вот я прошла УЗИ, врач УЗИст была очень хорошая, она меня даже поздравила, говорит, поздравляю тебе. Ты, говорит, беременна, у меня на тот момент было 8 недель и 3 дня. Даже включила звук на мониторе, как бьется сердечко малыша.
Еще меня спросила,
а кого бы ты хотела? Я говорю, я всегда мечтала, чтобы у меня родилась дочка. Она такая говорит, ну, дальше будешь ко мне ходить, как бы узнаем, кто у тебя будет. Ну, просто у нас там 2 УЗИста ведут прием. Вот. Ну, я как-то к ней на протяжении долгого времени так и ходила. Но потом, конечно, у нее ко мне отношения почему-то изменились. Видимо, она не сразу поняла, что я не вижу.
То есть ты думаешь, все-таки человеческий фактор сыграл?
Можно не сразу-то понять.
Совсем, как бы. Узистка поселилась, она говорит, ну, у тебя хотя бы все сразу понятно, у тебя сразу понятно, что пацан. Я говорю, ну вот, хоть с этим не
С этим разобрались сразу, да?
Да.
Ну, получается, Катя, вот твоя мобильность, она повысилась, понизилась с беременностью? Или вообще, то есть, как бы ты, как у тебя вообще с этим? Ты с тростью ходила, начала ходить во время беременности, ходишь, либо не ориентируешься? Что?
Тросточка, я всегда еще со школы ходила, у меня тросточка есть, то есть, когда мне нужно, я беру. То есть и в консультации я брала, в принципе, я ничего такого не стыдилась. Единственное, вот когда я на УЗИ ходила, я ходила с мужем, и как бы когда в кабинет заходила, меня медсестра сама за руку взяла, привела к кушетке, там все сделала, все, что нужно было сделать. Вот. И как бы мне сказала, ложись, сейчас мы тебя осмотрим. То есть, ну почему этого врач сразу не заметила, я не знаю, она вроде бы там в карточках сидела, что-то попалась.
Видимо, не обратила внимания, может, с гинекологом поговорила и решила,
да, скорее всего.
Не надо вам слепым рожать.
Да-да-да, как это обычно бывает.
Ну, вообще разные есть примеры. Есть примеры, когда мобильность действительно возрастает. Но мы вот с супругом, с бывшим ходили. Он меня, в принципе, в женскую особо одну не отпускал. Максимум с еще одной девочкой, которая рожала практически вместе со мной, там, на неделю позже меня. Но у нее вторая группа инвалидности, она зрячая. Вот, фактически, по нашим меркам. Поэтому мы с ней ходили, то есть либо с ней, либо с супругом, с бывшим ходила я в больницу. Ну, у нас знали, что я не зрячая, то есть все это было понятно сразу, и подросточкам, и в принципе, потому что все бумаги заполняли за нас. У меня муж бывший тоже не настолько зрячий, чтобы заполнять бумаги. А вообще есть разные примеры. Есть прям примеры конкретно возросшей такой мобильности, когда девочки прям вот сами, кто даже не брал особо в руки трость, прям берут и идут. Ну, либо хотя бы на такси сами передвигаются.
Мобильность повышается их с приобретением беременности, получается.
Да.
У меня было немножко наоборот. То есть в основном я ходила с подругами на осмотры, ну, потому что там было 3 дороги больших. И, кстати, вот вчера я снова ходила в поликлинику через все эти дороги и поняла, что, в общем, все было не зря, и, наверное, хорошо, что я не пыталась сделать это сама, ну, потому что это лишние нервы, и зачем это надо, и тем более это же было начало беременности, вообще это было ноябрь-декабрь, и была вот эта гололедица. Да, и, в общем, и все вот это вот непонятно, тут почистили, там нет, куда ты, пока дорогу большую переходишь, куда ты придешь, в сугроб, или ты все-таки найдешь тротуар. Вот. Поэтому, да, конечно, тут нужно искать какую-то, наверное, золотую середину, то есть не пытаться геройствовать, да, но при этом не превращаться в кисейную барышню.
Но если ты будешь ходить с сопровождающими, у меня когда подругу в роддом привезла мама, и мама начала бумажки заполнять, и там сразу сказали, так, ну тут все мама рулит, ее можно не спрашивать. Вот и все. То есть на этом разговор с ней вообще, как с человеком, как с отдельной личностью, был закончен.
Конечно, да, то есть тут нужно постоянно быть начеку все-таки, и чтобы с тобой разговаривали, потому что потом отстаивать интересы нужно будет не только свои, а еще и ребенка, и беременность — это как раз-таки такое время, чтобы потренироваться.
И если на начальном этапе смолчишь, дальше будет сложнее, тебя дальше просто никто не будет слушать.
Это точно. Ну вот еще вот как Катя готовилась к осмотрам вообще? Вот я могу сказать о себе, я перед каждым осмотром садилась и смотрела в интернете, что, как должен проходить осмотр именно вот на этой неделе, о чем меня должна спросить гинеколог, что она должна измерить и, в общем, какие направления мне дать на анализы. Но вот сегодня я выяснила, что один анализ мне пропустили, и это сыграло
плохую
роль.
А может, он просто не
был
ён, когда мы рожали, что и 5 лет назад было? Может, он не был обязательным тогда?
Может быть.
У меня вот такой вопрос, а где ты смотрела список анализов и всего, которые должны быть? Ну, насколько ты уверена в достоверности источников?
Я посмотрела не только на одном сайте, я посмотрела на нескольких и сравнила. И еще же я, ну, то есть, примерно знаю, зачем что берется и как. То есть мне логика, ну, то есть данного перечня понятна, почему именно так.
И почему. Ну, тебе как медику, да.
Да, мне как. Да, мне как медику понятно. Вот. Поэтому. И все-таки объяснялось, зачем какой анализ берется, и какой обязательный, а какой необязательный. Вот, Катя, ты готовилась к осмотрам? Или как пойдет?
Я, в принципе, старалась где-то что-то прочитать, спрашивала все-таки у мамы, какие анализы ей делали. Все-таки она, ну, тоже, ну, все-таки, конечно, рожала давно, 12 лет назад, но на тот момент, но все же, как бы, все равно знает, как осмотр проходит. И у меня, как бы, был опыт, у меня подружка, 3 года назад, получается, родила, я вот у нее тоже там спрашивала, что у нее там. Брали, не брали.
Да.
Малышка подтверждает.
Что все анализы были взяты, да?
Да. Не, я доверяла нашей гинекологу. У меня прям к ней вопросов не было. Мы как-то сразу друг другу понравились. И у нас не возникало к друг другу вопросов. Ну, то есть она отвечала на все мои вопросы, скажем так. Понятно, что... Ну, вот, по крайней мере, то, что я читала, то, что я находила, она все делала. Она вообще умничка. Прям вот всем бы таких гинекологов.
Вот к вам вопрос в чате. Включите свет, пишет. Так, что означает не превращаться в кисельную барышню? А то у меня от этого выражения чай носом пошел.
Прекрасно. А просто есть такое выражение, оно иногда, конечно, не к месту, скажем так, но все-таки, наверное, не стоит забывать о том, что беременность не болезнь, потому что некоторые девушки не обязательно зрячие. Там, не зрячие,
а вообще, в принципе, еще. Как бы такой, да, то есть зрение не играет роль абсолютно.
9 месяцев просто вокруг нее носится муж, свекровь,
вокруг дорогой фарфоровой китайской вазы, да?
Должны же какие-то определенные границы быть.
И она напрягает, так скажем, всю семью, да, этим. То есть, и, в общем, не раздражайте меня, в общем, покупайте мне все, я хочу сюда, я хочу туда, нет,
мне
сейчас
не хочу. Мне все должны, семья, друзья, прохожие, мне все должны, я же беременна. Я же одна такая на весь белый свет
вот
беременна.
Вот меня всегда это раздражало, когда вот он говорит, я же беременна, как я могу это сделать? Я всю беременность спокойно там могла передвинуть что-то, если мне нужно, чтобы никого не ждать. Могла сумки спокойно принести из магазина, мне вообще это как-то не напрягало особо.
Ну, я
нет, знаю, но мне не, у меня супруг бывший не давал мне просто такой возможности, потому что он знал, что я-то сделаю, как бы. То есть он понимал, что лучше не доводить до того, чтобы я сделала, там, допустим, такие вещи, как что-то тяжелое таскать, там, повымыть и так далее, наклоняться, особенно на последних сроках. А так, не знаю, и готовила, и, в принципе, как бы выполняла все обязанности.
Ну, я немножечко была кисельной барышней, потому что во втором триместре обнаружили, что у меня низкое расположение плаценты, и мне, конечно, на сохранение никуда не клали, но, в общем, некоторые рекомендации дали, там, тяжелое не носить, много по дому там не делать. И, в общем, вот подружка моя до сих пор вспоминает, как я ее бесила тем, что рассказывала, что, в общем, в магазин ходит теперь только муж, что он помогает мне выбраться из ванной. Вот. И было даже такое, что она приехала ко мне, и я попросила сходить в магазин, и она несла пакеты. Сейчас мне за это стыдно даже. Вот, но на тот момент мне казалось, что я же беременная.
Хвала доставкам.
Да, кстати, я, кстати, да, хотела как раз-таки сказать о том, что сейчас хорошо, что есть доставки, и пока вы беременны, наверное, стоит немножечко подковать себя в том плане, подумать, как ваш быт будет организован после того, как появится ребенок, и проштудировать, чем вы, в общем, доставки из аптек, доставка из магазинов, в общем, посмотреть, какое приложение озвучивается лучше всего, чтобы было все удобно, быстро,
да,
и без,
да,
нервов.
Обязательно, об этом тоже стоит подумать, потому что потом начинается, а я не знаю, где взять то, я не знаю, где купить это, а я на другой конец мужа города послала за памперсами, а он забыл вернуться, потому что я его до этого еще куда-то посылала, и он решил не возвращаться.
Он запутался.
Ну да, он запутался, куда ехать, и поехал по своим делам.
И уехал совсем. Грустно.
Я его даже понимаю.
Вот, да, а я сегодня думаю, почему я не озаботилась этим вот как раз-таки, опять же, всеми эти доставками, и вообще, как это мы будем покупать те же самые продукты, когда ребенок появится. Потом поняла, я не озаботилась, потому что муж устроился на вторую работу уже почти перед самыми родами, и мне в голову это не пришло. А потом оказалось, что у мужа один выходной в неделю.
Вот так вот, и он должен все успеть, да?
Да, да, а тот же хлеб-то, оно же как бы...
Вот,
ну,
даже Даша на тебя ругается.
Ругай меня, Даша, ругай, я буду умнее в следующий раз. Вот. Поэтому, да, то есть стоит как бы немножечко раскинуть мозгами и подумать, чем себе поможешь после того, как ребенок появится. Так вот, перейдем к появлению ребенка, да, то есть вот немалый аспект, очень важно, это родоразрешение, да, девушек
с высоким... Выбор роддома,
да,
наверное, и... даже вот так вот.
Ну вот родоразрешение...
Я переформулирую твой вопрос, если можно.
Ну давай.
Расскажи, пожалуйста, Кать, договаривалась ли ты с врачом? Какое ты... Вернее, даже не переформулирую, я чуть-чуть объединю, потому что это... Вот, какое ты предпочитала для себя и какое для тебя предпочитали врачи родоразрешения, и как вы выбирали роддом?
Ну, я изначально знала, что все-таки иногда делают незрячим родителям либо кесарево, либо самостоятельные роды, но самостоятельные роды очень редко кому разрешают. И я пошла к офтальмологу с вопросом, а как же мне рожать? То есть кесарево все-таки мне будут делать или все-таки мне можно самостоятельные роды? На что он мне сказал, я не могу вам ответить на такой вопрос. Вообще приедешь в роддом и решишь, решат там сами врачи. Я говорю, а если у меня будут сильные схватки, то что делать? Ну, это уже проблемы врачей, а не мои проблемы. Он мне написал... в материнском паспорте на усмотрение акушера. Хорошо, я это всех специалистов прошла, все обошла. Пришла на подпись к заведующей, у нее еще раз задаю этот вопрос, а что мне делать, как мне рожать? Ну, чтобы готовиться, то есть все равно кесарево, это тоже для меня что-то новое. Мне ни разу не делали операции, мне ни разу не делали наркоз. Я представления не имела, как я вообще все это перенесу. На что она мне говорит, ну тебе как бы нельзя самой рожать, тебе надо только кесарево делать, у тебя же там сосуды лопнут, и вообще у тебя там кровоизлияние случится, ты умереть сможешь. Я прихожу домой, и у меня паника, что делать, а вдруг я умру, а кому мой ребенок останется? Ну, гормоны, беременна.
Вот обрадовали.
Уже завещание начала писать.
Но у меня есть знакомая очень хорошая, она мне говорит, спроси все-таки у своего гинеколога, как тебе, где лучше рожать, как рожать. Я прихожу у нее, спрашиваю, тот же вопрос задаю, она говорит, ну не знаю, врачи решат. Я вообще не знаю, ну вообще, наверное, сама родишь. Как бы, в принципе, никаких показаний нет у тебя к тому, чтобы делать кесарево, можешь сама родить. У тебя как бы зрение нулевое, даже если ты родишь, ты ничего не потеряешь. То есть, ну, остатка нет, поэтому не страшно. Я у нее спрашиваю, а что мне делать с роддомом? В каком роддоме я буду рожать? Все-таки, наверное, должен быть специализированный роддом какой-то. Она мне говорит, я вообще первый раз слышу, что какой-то специализированный роддом для тебя нужен. Я говорю, ну все равно, наверное, должны быть какие-то подготовленные врачи быть. Не просто там какую-то шарашкину контору я приеду. А что она мне говорит, вызовешь скорую, куда скорая тебя увезет, туда увезет. На том как бы и спасибо.
А вы вот сейчас серьезно про специализированный роддом?
Я вот тоже не очень
понимаю. Или это шутка такая?
Специализированный роддом, и что это такое? Нет, я понимаю, перинатальный центр, да, он занимается, допустим, теми, у кого, то есть, либо у мамы там какие-то проблемы. Ну,
там более индивидуальный
ребенка,
подход.
Да, да, я согласна, но специализированный роддом, это формулировка.
У нас просто есть в Казани, знаете как, есть роддом общего типа, куда всех подряд привозят, и инфекционных, неинфекционных, неважно. Вот, и есть роддом, который все-таки туда, как он считается, специализированный, там, ну, как бы рожают мамы с особенностями, то есть, да, как раз-таки мамы, по инвалидности.
Ну, то есть, либо
там...
у ребенка, либо у мамы проблемы,
да,
со здоровьем, да, ты,
да,
это имела в виду?
Да, да, да.
А, ты же пытаешься тоже... понять, что такое специализированный роддом.
Я даже родилась немножко.
Скорее всего, имеется в виду перинатальный центр.
Ну, скорее всего, да. Возможно, он по-другому называется у вас.
И там как бы более подготовленные врачи ко всему этому. Вот. И на что она мне сказала, ну, я тебе этого не могу сказать, куда тебя увезут. Куда увезут, туда увезут. Вообще, я спрашиваю, а к какому роддому относится наша консультация? Она мне говорит, к третьему и четвертому. А третий роддом, я уже о нем была наслышана, что там не очень хорошее отношение даже к обычным людям, там над ними, не знаю, как издеваются, по трое-четверо суток мучают рожениц. А четвертый роддом – это был инфекционный роддом, куда везут всех подряд. У кого даже анализов каких-то нет, туда везут. Ну, соответственно, для меня был четвертый роддом, это, ну, мало ли, а вдруг там, ну, что-нибудь я подцеплю, не дай бог, или ребенок, ну, все же, может быть, как бы по коридору буду ходить, там еще где-то что-то дотрагиваться, тем более в моем случае руками ощупываешь, когда что-то ищешь. Я позвонила знакомой, говорю, мне так не могут никакой дать ответ, куда я поеду в роддом. Она говорит, хорошо, я сейчас попробую позвонить своей знакомой педиатру. Она как раз работает в перинатальном центре. И мы с ней решим, что с тобой дальше делать. Она мне потом присылает по WhatsApp номер, позвони, говорит, ей, и вы с ней решите, что делать дальше. Мы с ней созвонились, она мне сказала, приезжай на прием, я тебя осмотрю, как твоя беременность протекает, как твое УЗИ, как, в общем, ребенок себя чувствует. В общем, мы с ней договорились, я приехала, меня осмотрели, мне сказали, что у меня вообще с ребенком все хорошо, хотя меня до этого пугали на УЗИ, что у меня якобы ребенок запутался в пуповине, причем у него трехразовое обвитие вокруг шеи, что у нее там какое-то пятно на сердце.
Ну,
прекрасное вот УЗИ.
Да.
Да. И что у меня вообще ребенок маловесочный? Ну да, ребенок, конечно, был маловесочный, но не учли того, что как бы я сама не крупная, у меня муж тоже не крупный. Как бы куда ребенку быть гиганту?
Ну а сколько она родилась?
2300.
Ну, в принципе, это вес. Ну.
Ну, это на самом деле вес, это первая степень недоношенности. Вот этот вес. Потому что он 2,5 начинается. Вот. Но я думаю, что у вас этого не было поставлено, потому что беременность по неделям была выношена как положено.
Да, по
да, просто написали то, что маловесочный ребенок. Я как бы по сама, куда я, когда пришла в беременность вставать на учет, я весила 38 килограмм.
Ой, ну куда ну, в такую да, мамочку конечно. Большого ребенка?
Да, то есть там все, вот из этого, да, получается, все понятно.
Как-то нужно, да, было исходить из нашей комплекции, как у меня и муж худенький, тоже низкого роста.
Еще могу дать такой...
Ой, да-да-да, прости, Валентина.
Еще могу дать такой совет будущим мамам. Если вы хотите какой-то определенный роддом или, это, допустим, перинатальный центр, и ваш гинеколог делает вид, что он все время вас не слышит, хотя очень хорошо к вам относится, эти вопросы решаются спокойно на уровне заведующей, и это не значит, что вы какая-то скандалистка, та, которая все время кого-то о чем-то просит. Нужно с гинекологом решать. И это не будет, опять же, прыжком через голову, потому что все направления куда-то в другое место, ну, то есть именно консультацию оформляются через заведующую. И вот она уж про это знает точно все.
Нет, а я бы честно предупредила, допустим, что если вы не хотите мне направление оформлять в перинатальный центр, я пойду к заведующей.
Да,
то есть,
конечно.
Чтобы это не было через голову, у вас есть как бы, ну,
вариант. Я ни в коем случае не говорю, да, что нужно просто пойти. Я бы тоже предупредила.
Хотела сказать насчет направления, когда стал вопрос, чтобы они мне дали направление в перинатальный центр, они мне сказали, что они туда направление никому не дают. Я сказала, хорошо, я пойду к заведующей, я пошла к заведующей, она сказала, извините, а мы с ДРКБ, перинатальным центром, не сотрудничаем.
Вообще, да, они направления не дают на роды, они могут дать только направление на консультацию, причем...
Да, они мне даже на консультацию не давали направление.
Ну вот это, скорее всего, неправильно, нужно было позвонить в самый перинатальный, да, то есть как у вас было сделано, вот, потому что даже в каждом перинатальном центре, то есть я ходила в два, и в областной, и в городской на консультации, даже предварительная подготовка к консультации абсолютно разная. Либо ты просто на консультацию идешь, либо ты идешь на консультацию, еще сдаешь у них все анализы, а потом только по ним с тобой общаются, по их результатам.
В каждом регионе тоже по-своему.
Абсолютно
у меня вообще
согласна.
Не возникло вопросов. Единственное, что если бы его закрыли, ну, на, как закрывают, да, каждый роддом раз в год, на пару недель. Вот если бы я чуть позже рожала, его бы уже закрыли. То есть у меня знакомая рожала уже в другом роддоме, хотя должна была рожать в перинатальном, и осталось очень...
Ну, может быть, Регина, здесь еще зависит все-таки, правда, от гинеколога. Вот моя гинеколог пыталась меня все время слить, чтобы мной не заниматься, но не хотела, потому что я, когда есть какая-то патология, ну, то есть...
сложно, хотя бы зрение, да, слепая, еще и с давлением, позиция.
Да, меня бы куда-нибудь девать, а у нее никак меня слить-то не получалось, у бедненькой.
Ну, хорошо. Кать, а в итоге получилось все-таки попасть в перинатальный центр?
Да, я попала в перинатальный центр, это вот как раз-таки через эту знакомую, огромное ей спасибо, она мне обеспечивала хорошие роды. Я в итоге родила самостоятельно. Они сразу мне сказали, когда я пришла на первый осмотр, будешь рожать сама. То есть у меня был месяц все-таки подготовиться к самостоятельным родам. Я была к этому готова.
Ну, то есть фактически такие договорные роды получаются.
Да. Да.
Сразу возник вопрос, Катя, а как готовилась?
Ну, я все-таки... Старалась в интернете прочитать, как себя вести во время схваток, как понять, что это схватки все-таки. Но все равно мне интернет мало в чем помог, потому что у всех организм разный, у всех по-разному протекает. У меня вот даже были тренировочные схватки, хотя нигде
вот,
не было.
Вот, тренировочные схватки. Это вот то, что меня... мне незнакомо.
А мне знакомо.
Меня эти схватки мучили ровно 6 дней.
Кошмар. Ты с тренировочными схватками осталась дома или все-таки пришлось обратиться в...
В общем, я в этот день в тренировочные схватки сходила к врачу, и она мне говорит, у тебя живот опустился. А накануне я должна была к ней прийти, но не пришла. В четверг я должна была к ней явиться, я ей позвонила акушерке, говорю, я не могу прийти, плохо себя чувствую, но мне реально было на тот момент очень тяжело, мне как-то уже и живот опустился, и вообще, ну, сил не было идти, реально. Она мне говорит, хорошо, приходи в субботу, если не родишь. Я пришла к ней в субботу, она мне там что-то посмотрела, мне после этого как-то некомфортно было животу. В общем, я еще сходила по своим делам, мне нужно было там срочно кое-что сделать. Я сходила, пришла домой, вроде бы ничего. Муж говорит, у тебя какой-то вид странный, тебе неплохо? Я говорю, да нет, вроде бы все нормально. Вечером у меня стал очень сильно болеть живот, прям невыносимо. Терпеть было боль, и мама настояла вызвать скорую. Я не очень-то хотела ехать. Говорю, может быть, пройдет. Мама сказала, не может быть, мало ли что. Все-таки первые роды и как
но
бы...
лучше быть под присмотром.
Да, как бы лучше быть под контролем. И меня увезли на скорую в перинатальный центр, как было по договору. Меня осмотрели, сделали КТГ, сказали, что шейка матки еще не раскрылась. Сделали мне обезболивающее. Кто-то из врачей сказал, может быть, к завтрашнему утру у нее, ну, как бы все-таки начнутся реальные схватки. И отправили домой. Велели мужу дать мне валерьянки, чтобы я немножко успокоилась, потому что все-таки перенервничала, стресс такой перенесла. Вот. И я уехала домой, и мне назначили пить ножку потом. Все-таки у меня на следующее утро не случились схватки, просто живот побаливал.
То есть ты дома была?
Да, я перемучилась дома. Вот. И все-таки, когда у меня начались реальные схватки, я подумала, что опять тренировочные, потому что у меня не отходили воды.
Ну, вообще считается, что как раз-таки вот о чем мы начинали разговор, когда Регина сказала, было омывание плода, это считается наипервейшие тренировочные схватки. Они действительно вот начинаются на том сроке, ну, 16-17 неделя. И продолжаться могут вплоть до самых родов. Вот. Здесь нужно понимать, что, во-первых, эти схватки, то есть если вот после 30-й недели, они больше чувствуются, поэтому действительно их можно перепутать с настоящими схватками, но чаще всего это в течение часа может быть 4-6 схваток, и каждая схватка длится 2 минуты, но интервал между ними рваный. А между обычными схватками, ну, то есть обычными, которые, да, приводят уже к родовой деятельности, между ними интервал одинаковый. И как можно ну, попытаться облегчить свое состояние, поменять позу. Если вы лежали, и у вас тренировочные схватки в более таком положении покоя начались, то можно немножечко какие-то упражнения поделать, можно пойти на прогулку в медленном темпе, можно принять душ, можно короткую теплую ванну принять на короткое время. А если как раз-таки у вас вот это состояние тренировочных схваток наступило в более активную фазу деятельности вашей, то лучше лечь полежать. Но опять же, то есть вот считается, что тренировочные схватки — это когда живот ваш становится таким более каменным, а потом расслабляется, каменеет, расслабится, каменеет, расслабится. И боли в бедрах, крестце и поясницы не должно быть, но у женщин с низким порогом чувствительности, к сожалению, при тренировочных схватках может боль быть и в пояснично-крестцовой области, и в бедрах, поэтому и часто путают тренировочные схватки с началом родовой деятельности непосредственно, и нужно быть опять же к себе очень внимательным, лучше действительно обратиться к врачу, а если уж выделения какие-то начались, и при тренировочных схватках, к сожалению, это могут быть не воды, это могут быть выделения другого характера, свидетельствующие о том, что к врачу нужно обратиться точно.
Ну, то есть, да, нужно обязательно быть внимательным и за собой следить. Хорошо. Схватки. Роддом выбрали, схватки начались, в роддом приехали. Дальше такая тема, щекотливая достаточно. Партнерские роды.
Нужны или не нужны?
Нужны или не нужны, да. Катя.
Ну, я вот считаю, что у меня вот муж был просто на родах, и я почему-то всегда была против партнерских родов, потому что считаю, что мужчина не должен видеть весь этот ужас. Хотя он мне говорит, ничего в этом ужасного нет. Потом я у него спрашивала, он говорит, ну и самой, конечно, потом мне было как-то легче. Какая-то поддержка все равно есть. А вообще изначально на мои роды должна была прийти подружка моя, но ее не допустили, она, в общем, слабослышащая, и у нее не было справок, в общем, о прививках, а там все с этим очень строго, а ей нельзя прививку делать.
Да, конечно.
Там очень строго, и поэтому у меня не было выбора, у меня мама не могла пойти со мной на совместные роды по состоянию здоровья тоже, вот, и поэтому как бы остался только муж.
Валентина, у тебя, я так понимаю, тоже, да, муж был на...
Нет, да? У меня была свекровь.
Свекровь, точно.
Да, то есть, вот, ну, то есть об этом была у нас договоренность задолго до родов, что будет свекровь. Для меня это было очень важно, я, то есть, сама хотела, и так как я знаю, чем сопровождаются роды, ну, да, то есть, как бы, всем тем неприятным, о чем мы не будем упоминать, но, как бы, все немножечко знают, в общем, мне было важно, чтобы ходить в туалет. В туалет ходить, нормальный туалет, обычный, куда все люди ходят, не по-другому, да, как-то. Да, да. Вот, так вот, она меня вплоть до самых вот уже потуг водила и водила и водила и водила, потому что для меня это просто была какая-то идея фикс, чтобы было максимально все чисто. Ну, не знаю, вот мне так легче было. Вот. Ну и, конечно, я тоже готовилась к родам самостоятельным и дышать училась. И свекровь мне помогла, то есть уже в потугах, то есть кричать же нельзя, нужно правильно дышать. Кричать нельзя, потому что тем самым начинается адреналиновый выброс намного больше, и угроза наступающей у плода намного выше риска вот, именно гипоксии, поэтому лучше не кричать, ну, постараться этого не делать. И она со мной дышала, как паровоз, гудели мы там с ней, в общем.
Нам на курсах показывали, как это выглядит, но у меня не дошло, у меня была плановая кесарева, и как бы...
Вот, ну, в общем, гудела я, как паровоз, меня потом похвалили, что из всех на тот момент рожавших я не кричала одна, и я самый лучший паровоз.
Отлично. Номинация «Самый лучший паровоз», да? Да. Я одна здесь противница всяческих родов партнерских, я так понимаю. Вот. Мне надо.
Почему?
Меня никто не трогал, ко мне никто не лез, я никого не видела. И, ну, у меня было еще и кесарево. Меня развлекали двое замечательных мужчин, акушер-гинеколог и анестезиолог. Мне не надо было... Зачем в Тулу со своим самоваром?
Ну, прекрасно, прекрасно, да.
Они меня развлекали, веселили, поэтому мне было, в принципе, так хорошо.
А, кстати, вот я... согласна с партнерскими родами, когда это естественные роды, но партнерские роды и кесарево, вот я была бы против. Я была бы
против. Да, я бы тоже была против.
Я считаю, что это лишнее. А вообще, вот сама подготовка в роддом, мы же еще с собой кучу документов должны привезти, да? Вот. Как вы думаете, девочки, стоит ли с гинекологом начать готовиться с документами, чтобы ничего не пропустить? Вот я на своем примере могу сказать, что стоит. Я пропустила, у меня не оказались в документах анализы мужа на ВИЧ.
Ой, не, мы все проверяли обязательно.
Вот, и опять же, да, вот человеческий фактор, да, то есть гинеколог не проверила, я, ну как-то не то, что могу сказать, что спустила на тормоза, тоже о ней озаботилась. И они сказали, что после рода будут ребенку сразу антибактериальную терапию проводить. Но так как я сказала, что у меня муж медик, и, в общем, тут же делали то есть эту бумажку, вот, сказали, что нет, ладно, муж медик, мы верим. Я не знаю, по-моему, созвон какой-то был, по-моему, по поводу анализов с его учреждением, где он работает, поэтому все обошлось, слава богу, поэтому нужно быть очень внимательными. Тем более нам, когда мы сами не можем отследить,
нужно проверять все, проверять, перепроверять, говорить с гинекологом, чтобы ничего не было упущено, потому что разгребать потом самим.
Очень кратчайшие сроки, да.
У меня, в принципе, гинеколог перепроверял документы, но я еще заранее созванивалась как раз-таки с перинатальным центром и уточняла, какие документы куда нужны.
Я приезжала, ох, Даша возмущается. Я приезжала в роддом, да, тоже у нас перинатальный за неделю до родов, то есть если бы каких-то документов не хватало, мне бы сказали. Я единственное, что вроде как помню, муж там чего-то сдавал, ну просто то ли кровь, то ли что, именно на сопровождении. Ну вот, собственно, к сопровождению мы и подходим, потому что когда меня перевели из реанимации в палату, когда мне принесли первый раз ребенка, с нами лёг муж мой. Как был у вас? Девочки, как лежали в роддоме?
Ну, муж был со мной на протяжении долгого времени.
То есть он лежал с тобой или просто навещал тебя?
Он приходил, уходил. То есть вот так. Вот.
То есть ты лежала одна?
Да, я одна. И мне периодичность ребенка все-таки приносили. А я ее пыталась кормить грудью, но у нас это не выходило. Она у меня отказывалась брать грудь, потому что она была очень слабенькая, как я говорила, у нее очень маленький вес.
А приносили меня... только когда муж приходил или когда одна была тоже?
Нет,
приносили?
Нет.
Потому что это очень важный момент, потому что некоторым девочкам прям говорят, мы не будем вам отдавать ребенка, пока кто-нибудь зрячий не придет. Я с таким не сталкивалась.
Да, и у нас некоторые медсестры говорили. Даже некоторые медсестры говорили, что мы тебе не принесем, потому что ты одна и все такое. А некоторые медсестры, то есть там их много в перинатальном центре, как правило, и они, я тихонечко к ним подойду, говорю, можно мне там дочку? Они говорят, да, конечно, сейчас привезем. То есть были и хорошие, которые шли мне на уступок.
Не надо делать, ведь это не уступок, я бы убила
не
просто
уступок,
всех.
Это мой ребенок, вот-вот.
Это мой ребенок, и кто вы вообще такие? Я очень сочувствую этой больнице, потому что я бы устроила скандал. Я устроила скандал из-за банка, больницу бы я разнесла.
У меня палата была, получается, одноместная. У меня там был телефон, я могла дозвониться на пост детского отделения. Я их, простите, задал бы, потому что я звонила, говорю, ну когда там пройдет обход у меня на того? Ну когда мне принесут сына? Я думаю, я им надоела.
У нас вообще вот в перинатальном центре тоже как бы были одноместные, двухместные палаты или вообще общие палаты, где много рожениц. Я тоже вот лежала в одноместной палате, но у нас, знаете, какие правила были? То есть тебе привозят ребенка, оставляют тебя на целый день. Ты можешь ребенка только оставить на тот момент, если тебе надо там отдохнуть или еще что-то.
Я спросила у наших мужчин в чате, что они думают о партнерских родах, потому что у нас сегодня в чате немало мужчин.
Это очень интересно.
И пишет нам Кристина. Я хоть и не мужчина, но свои 5 копеек ставлю. Я бы не очень хотела, чтобы муж присутствовал на самих родах, но где-нибудь рядом, внутри роддома, почему нет? И Александр Гусев пишет: если матери моего ребенка так будет легче, то я готов к партнерским родам.
Ну вот тут как бы да, тут очень индивидуально все. Я именно противник, знаете, каких вещей, когда... Вот, да, даже со мной согласна, однозначно. Когда бедного мужа силой тащат на партнерские роды, говорят,
да,
что вот если
понимать,
сейчас ты со мной не пойдешь, вот мы разведемся прямо после роддома сразу или в роддоме.
Да, ультиматум, ультимативно, нет, конечно.
Включите свет, пишет, и прибью. Партнерские роды — это то же самое, что если бы мужик к проктологу с женой ходил, чтобы она его за ручку держала.
Да, что там в этом есть?
Ножная выдумка. И можно возмутиться? Если я вдруг решу рожать ребенка, и мой муж не пойдет со мной на эти несчастные роды, я его закопаю где-нибудь. И у меня не будет мужа, потому что это единственная причина. Он труп, и поэтому не может пойти. Потому что какого черта я должна одна страдать? Нет.
Ну нет, не знаю, это очень...
Настя, можно тогда тебе сразу дать совет? Мудрый.
Ты прям признаешь, вот когда соберешься замуж, ты прям сразу спрашиваешь о беременности.
Вообще, да, вот во всех...
Нет, такие вещи оговариваются на берегу, это понятное дело.
Вот, правильно, да. Нет, вот, а многие этого не понимают.
Ей за 2 дня до родов в голову взбрело, она говорит: так, ты со мной идешь на роды, что, куда,
как желание иметь или не иметь детей, это оговаривается достаточно заранее. Но если, например, человек не хочет детей, это нужно проговорить. Чтобы потом не было: ой, ты мне не рожаешь, мы разводимся. Так черт возьми, я тебя предупредила,
что я не буду этого делать.
Это же все разные. И это опять же сваливают на беременности, на гормоны. Мне вот была аж стукнула в голову за 2 дня до родов, что я хочу, чтобы ты со мной был. Ну и естественно, что у мужчины стресса. Куда? Чего? А зачем? Почему я?
Полина спрашивает в чате: почему мужчины так любят сравнивать репродуктивные функции с функциями кишечника? У меня тот же вопрос.
Потому что они не знают, что такое репродуктивные функции.
Сказала ты инстинктоном Регина.
Александр Гусев ответил, что они дурачки, и он с ними.
Он с нами, мы поняли. Со мной и с Катей.
С теми, кто сравнивает, я имею в виду.
Да, кстати, девочки, что я еще хотела сказать, что так получилось, ну, то есть вот мы партнерские роды, сопровождение уже, то есть после родов, да, а еще же бывает такой момент, что вот как у меня получилось, ну, сопровождение у меня было проплачено, что со мной будет лежать свекровь, после родов, то есть, ну, партнерские роды, она со мной остается до выписки, так скажем, но так случилось, я по скорой попала за несколько дней до рождения ребенка в реанимацию, и до родов я побывала в реанимации, в патологии, в дородовой сутки. То есть я погуляла по всем отделениям.
По всему роддому, по путешествиям.
Да, я знаю, то есть везде все прочувствовала, что, как. Познакомилась с кучей мам, с кучей медсестер. И, в общем, то есть, девочки, вот я хочу сказать, те, кто очень плохо видят, пытаются ходить без трости, наверное, стоит все-таки тростью озаботиться в роддом, потому что там настолько все это быстро происходит, вот тебя туда-сюда, и если хоть чуть-чуть они понимают, что ты не догоняешь, очень сильно меняется отношение, потому что пока не пришел доктор, который меня вел в реанимации, а у меня давление, еще я была напугана, потому что я пошла просто на УЗИ. Мне сказали сходить на УЗИ потому-то. Я пошла на УЗИ за 4 дня до поставленной даты родов. А меня сказали: мы вам сейчас вызываем скорую, вы едете в реанимацию. Поэтому мне было вообще как бы так психологически тяжело, и когда там медсестры, они еще так тихо разговаривали с этими бумажками, они меня спрашивают, где я вроде бы все им как бы отдала, что у меня было. Но я видела, что они думают, что я не только слепая, но еще и дурная. А потом пришел доктор лечащий, и когда спросил, а, да, вы, ну, в общем, он пришел и сказал, здравствуйте, коллега, потому что он посмотрел документы и увидел место работы. И вот отношение поменялось сразу. Вот, а если бы я еще там пыталась, приехала бы без трости, я думаю, что это было бы просто, не знаю,
нет,
просто ад.
Я считаю, она необходима, она должна быть. Так уж случилось, что трость сопровождает нас на протяжении всей нашей жизни. Тут уж, как говорится, в ЗАГС, в роддом.
Да, ну, да, да.
Разве что к патологоанатому с тростью не понесут. А как бы в остальном, я считаю, что трость должна быть с нами везде. И дабы облегчить самой же себе жизнь, нужно все-таки трость брать. А элементарно, потому что, ну, столкнешься ты с такой же мамочкой в коридоре. Ну вот чего она тебе хорошего подумает и чего она тебе хорошего скажет? Не написано, да, что ты не видишь. Она подумает, что ты, ну,
ну непонятно, что с тобой.
Какая-то странная, в общем, да. Поэтому трость обязательно. Без нее никак.
Это точно. А, ну, я могу сказать, что у меня сопровождение тоже было. Вот свекровь у меня была, и так получилось, что у меня роды осложнились, и, в общем, мне потом нельзя было сидеть, а только лежать, либо стоять. И если бы у меня не было сопровождения, я бы вообще не знаю, как была бы, потому что никому не предлагали. У нас такого не было в перинатальном центре, что забирать ребенка, чтобы мама отдохнула. Все
не
были с детьми.
Забирали, на
а вот у нас
забирали,
нет, не забирали.
И днем забирали, если надо. То есть приходили, спрашивали, ага, надо забрать, не надо забирать.
У нас вот, например, в роддоме медсестры ругались, если не забирали детей. Вот у меня, например, было высокое давление, а не было, допустим, сопровождения. Ну, нет, просто некому было прийти. А медсестра ходила в детский пост, ругалась, почему вы не забрали ребенка, я же просила, у нее там давление почти 200, вы что вы делаете? Вот, и все-таки как-то ругались, но не всегда детский пост слушал медсестер, который от взрослого поста, и все-таки мне приходилось,
ну, в моем случае,
с давлением.
Да, пост слушал меня, потому что я себя чувствовала относительно нормально. Единственное, что высокие кровати в роддомах, это...
Ой, да, высокие кровати, это да.
У меня ничего культурного и приличного в голову не приходит, когда я их вспоминаю.
Ну, конечно, после кесарева.
Да, да, да. То есть, опять же, все роддома разные, весь персонал разный, очень много зависит от... человеческого фактора. Об этом тоже не стоит забывать. И от того, как мы себя ставим, от того, как мы себя поведем. Нужно помнить об этом.
И еще нужно помнить о том, что все-таки после нас могут прийти другие, да? И,
да,
в общем, мы тоже, так скажем, формируем вот этот человеческий фактор и отношение к тому, к нам, к нашим детям, которые только появились на свет, и тем, кто придет после нас, и про это, я думаю, что не стоит забывать.
Да. Поддерживаем.
Ну, ну что, мы беременность обсудили, роды тоже. Будем потихонечку закругляться. Катя, если вы хотите, мы можем вас отпустить, и не только вас, еще и Дарью.
Угу. Да, мне кажется, Даша уже от нас устала, от нашей болтовни. Спасибо тебе, Катя, что побыла с нами в эфире.
Спасибо огромное. Было очень приятно пообщаться.
Спасибо вам.
Да, всего доброго. Да. И с Дашей тоже было очень приятно пообщаться.
Даша молодец. Где нужно, вставляла нужные реплики.
Да.
Да, это она у нас умеет.
Ну тогда отпускаем Катю.
Да. Ну, что хочется сказать, что, уважаемые наши зрители, приятно, что особенно мужчины пришли к нам
это
в чат.
Это вообще очень здорово, спасибо вам огромное.
Да, это подарок, мы не ожидали.
Для нас это очень важно, на самом деле, ваша помощь.
Очень будет, ну, еще такой момент, будет очень приятно, если вы, ну, те, кто нас смотрит, либо кто будет смотреть, порадует наш канал Тифлоинфо замечательными донатами. Нам будет приятно.
Всем будет приятно, всему каналу будет очень приятно.
Да. Вот. Ну что, если подводить итоги, то, конечно, в первую очередь безопасность. Во вторую очередь осторожность. В третью очередь, что нужно, именно соблюдать золотую середину в том плане, что как вы будете посещать доктора, на анализы ходить, еще что-то. То есть и не геройствовать, но и да, то есть опять же не становиться кисейными барышнями. Обязательно проверять всю документацию, которая сопровождает вашу беременность. И готовиться к дальнейшей жизни тоже, да, то есть, опять же, о чем мы говорили, там, проштудировать, что рядом.
Своё психологическое и физическое здоровье, не позволять никому себе трепать нервы.
Да, и сохранять, да, себя.
Думать о себе,
ребёнок. Да, и своих близких тоже. Вот. Ну, спасибо вам, что вы сегодня были с нами. С вами были я, Валентина Бурдина.
Регина Филатова.
Да.
Наша помощница. Настя Проскурякова. Спасибо еще раз, Настя.
Всем спасибо, всем пока.
Счастливо.
Будьте счастливы, цените друг друга.
Учимся быть вместе, шаг за шагом.